Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Часов 12:12 в Москве. Начинается программа «Родительское собрание». Как всегда, на своем месте Алексей Кузнецов, Никита Василенко. Помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева и наш видеоинженер Сергей Кузнецов. Плюс 7-985-907-45-45. Телефон прямого эфира, пожалуйста, для ваших сообщений. Пишите, задавайте вопросы, комментируйте. И не забывайте, что «Родительское собрание» можно смотреть на канале в YouTube «Эхо общества» и «Яндекс.Дзен». Сегодня мы говорим о ведении специальности молодого журналиста. Много есть путей в профессию, и вот один из них — это школа молодого журналиста. Тут у нас уже наш постоянный слушатель, зритель Базилевс Чужаков вспоминал, как он посещал, учился писать в пресс-клубе при Доме пионеров и даже заработал на этом путевку в Артек. Но это были другие времена.
Да, тут, Дмитрий Быков их тоже активно вспоминал и говорил, что...
Быков каждый раз вспоминает, когда приходит родительское собрание. Это его уже даже традиция.
А это он не в родительском собрании, я не помню, то ли в Одине он об этом говорил, то ли еще по какому-то поводу, но он говорил о том, что без возрождения молодежных редакций, вот тех, когда он в комсомолке сам через которую прошел, да, в комсомолке, вот, что никогда мы журналистику не поднимем на нормальный уровень. Но давайте сначала с нашей гостьей.
Да, мы представим, у нас сегодня журналистка Юлия Дудкина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно говоря, желающие могут, опять же, обратиться к нашим архивам, и там у нас есть передача с Юлией и тем самым вездесущим Дмитрием Быковым. Вот, так что гости у нас здесь не первый раз. Юлия, в двух словах расскажите про свою журналистскую биографию, что вы закончили, где вы поработали, где вы сейчас, чем вы занимаетесь.
Я закончила факультет журналистики МГУ, я работала в СНОБе, в издании «Батенька ДВ Трансформер», в «Вандерзине», где только не работала, в «Секрете фирмы» еще работала. Писала для «Медузы».
Иностранный
для...
агент, напомню, да.
Да-да-да. То...
Ой, я уже даже...
Мне уже это сложно... мы должны напоминать.
Спасибо, да. Мне уже сложно сориентироваться, кто у нас уже иностранный агент, кто пока еще нет.
В СНОБе и... это местное ударение такое, да,
профессиональное? Мы всегда так говорим.
Ну,
да.
Мы тоже говорим...
В издании «СНОБ».
С Сергеем Бунтманом мы тоже говорим в «Нетаке», да, имею в виду передачи «Нетак», в «СНОБе». Издание в «СНОБе», конечно.
Вот, да. Писала для «Медузы», «Афиши», кого-то еще.
Да, иностранное агентство.
Для кого-то еще писала много. Для кого работаю в «Холоде» сейчас.
Что это такое «Холод»?
«Холод» — это достаточно новое издание, нам 2 года. Это независимое издание. Наш главред Таисия Бекбулатова. Мы пишем большие истории про какую-то российскую душу глубокую.
Вы выбирали, с кем работать? Или вас выбирали чаще?
Цитаты из авторской
книги. Очень-очень сложно сказать. Вообще, как-то так получалось, что я часто попадала в те места, в которые я метила так или иначе. Но мне кажется, что здесь нельзя сказать, что вот я их выбрала и пришла. Все равно тут нужна двусторонняя симпатия какая-то.
И для того, чтобы эта двусторонняя симпатия возникала, нужно, чтобы у журналиста было какое-то определенное прошлое, бэкграунд, да?
Я думаю, да, часто очень. Ну, на первое место работы я попала, потому что мне повезло. Вообще, надо сказать, что журналистика — это такая штука, где вход в профессию, мне кажется, очень неочевидный и сложный, да? То есть я знаю, что сейчас в каких-нибудь IT ты заканчиваешь обучение, и ты попадаешь на какую-то практику нормальную, или тебя там сразу трудоустраивают. У тебя есть какой-то понятный карьерный путь. Сначала ты джун, потом ты мидл. Ты понимаешь, что именно тебе нужно прокачать, чтобы попасть туда или сюда. Есть какие-то определенные критерии. В журналистике очень часто, чтобы начать работать в каких-то нормальных, там, более-менее крупных изданиях, нужно, чтобы тебе очень сильно повезло. Потому что я помню, что вот до... СНОБа у меня были какие-то работы, но достаточно небольшие, не там, где я хотела. А в СНОБ я очень сильно хотела попасть и очень долго им отсылала свое резюме в ответ на все вакансии, и никто как-то на них не обращал внимания. А потом однажды я уволилась с предыдущей работы, я просто сидела дома, не знала, чем мне заниматься дальше, и мой знакомый написал сообщение мне, он писал вообще не мне, он ошибся окошком в Фейсбуке и написал мне на какую-то вообще постороннюю тему сообщение. И я такая, ой, ты знаешь, ты, кажется, не мне писал, ну а чё, как дела вообще?
Удачная случайность.
Вот, и мы разговорились про то, как дела, что вообще у кого происходит, и я рассказала, что вот я уволилась, сижу дома, не знаю, куда податься. Он говорит, а знаешь, у меня вот знакомый работает в СНОБе, в СНОБе.
Говорите в СНОБе.
Вот у меня знакомый работает в СНОБе и как раз ищет корреспондента, не хочешь ли сходить на собеседование. И как-то он так помог за меня, договорился, но... Это чисто стечение обстоятельств, потому что пока я пробовала как бы отсылать свое резюме, они как-то отсеивались почтой, видимо.
Юля, а вот вы пишущий журналист, а у вас было какое-то сомнение по поводу выбранного пути? Может быть, вы изначально хотели ТВ-радио, или вы сразу определились, что именно будете работать с текстом?
Я скорее хотела работать с текстом. Мне всегда нравилось писать, нравилось читать. Радио... Ну, это сейчас появились подкасты, это как-то интересно стало со звуком работать. А в то время радио — это было несколько радиостанций, которые слушают водители в пробке по утрам. Но мне тогда не представлялось это чем-то интересным.
И что-то сиюминутное, да? Передача закончилась, оно умерло, оно как эхо в эфир куда-то.
Да, мне не очень было понятно, что там делать. Про телевидение тоже мне тогда казалось, что это идти либо в новости на НТВ не очень хотелось, либо в передачу «Модный приговор». Тогда, кстати, хотелось, но потом расхотелось.
Вот, наверное, требуется пояснение от нас, что сегодняшняя передача, с одной стороны, это что-то вроде такого вот курса введения в специальность. Да? Любой человек, приходящий на первый курс, в любой вуз, там первые недели такой курс получает. Но мы прекрасно понимаем, что наша аудитория – это не столько... сегодняшние абитуриенты, сколько их
родители,
мамы, папы, бабушки и дедушки. Да. И, собственно, мы позвали Юлю для того, чтобы поговорить о выборе, о смысле, о содержании профессии журналиста именно для них, потому что неравнодушное старшее поколение, как правило, активно принимает участие в метаниях молодого человека в 17-летнем возрасте. Вот для того, чтобы этим метаниям как-то помочь, да, мы такую вот и задумали передачу. Юль, скажите, пожалуйста, вот очень часто мы слышим фразу «нет никакой журналистики», есть обслуживание интересов, есть только работа на заказчика. Помните, несколько лет назад, какой колоссальной совершенно критике подвергся на тот момент замминистра Алексей Волин, когда он, выступая на журфаке, говорил, что вы должны понимать, что вот когда вы закончите, у вас будет заказчик, и вы должны будете на это работать. Как вы относитесь вот к этому почти всеобщему убеждению, что журналист – это еще одна древнейшая профессия?
Я не помню, чтобы я хоть раз обслуживала чьи-то интересы. Это не касается коммерческих текстов, которые помечены, оплачены там спонсором, да, которые чисто рекламные. Батарейки LG, тра-ля-ля, с ними вы можете что-нибудь там. Если не считать чисто коммерческих рекламных заказов, которые помечены, что они рекламные, я не помню, чтобы у меня был заказ на определенные когда-либо там выводы в тексте или еще что-то такое. Вообще, вот сколько я лет... 10 работаю, чуть меньше. Ну, лет за вот 9 моей работы я ни разу такого не помню.
То есть джинса, профессионально выражаясь, вам ни разу не попадалась скрытая реклама, да, когда вам говорят, знаете, Юля, есть вот такая компания, но надо сделать вид, что вы случайно о них пишете.
Нет, вообще я с таким не сталкивалась никогда.
Угу. Но все равно есть издатель, есть собственник. За 10 лет получалось как-то...
Есть редакционное задание,
да,
наверное.
Конфликт интересов, да, какой-то появлялся на этом?
Редакционное задание выглядит так. Смотрите, есть такая тема, вот есть, например, такие люди, с которыми вот такое произошло. Угу. Давайте узнаем, как они живут, кто им помогает и что с ними происходит. Ты идешь, узнаешь, и то, что ты узнала, ты рассказываешь. Может быть, мне сильно повезло, но в моей жизни редакционное задание всегда выглядело так. И, я не знаю, недавно я писала текст, и там очень хорошую роль как бы во всей истории сыграл депутат, член партии «Единая Россия». Ну, такой депутат...
Не самый известный.
Депутат Ярославского... Как это, как у них называется?
Законодательного собрания.
Законодательного собрания, да.
Законодательное собрание Ярославской области.
Вот. И с одной стороны, да, мы как-то сами лично не то чтобы сильно любим там «Единую Россию», большинство там в нашей редакции. С другой стороны, вот он из «Единой России», очень приятный человек, который очень хорошее дело сделал. И, конечно, мы будем об этом писать. Или история, ну да, вроде как всегда казалось, что там есть там яблоко, оно вроде какое-то там более-менее там оппозиционное, а потом у нас случается скандал с партией «Яблоко», потому что мы пишем расследование про человека, состоящего в партии «Яблоко». Ну, то есть это всегда так было, мы что-то узнали, мы об этом рассказали.
Хорошо, но вы же общаетесь с коллегами, да, вы представляете себе профессиональную аудиторию. Вот как вам кажется, многие или журналисты могут сейчас похвастаться тем же, чем вы смогли похвастаться, что они не пишут по указке, инструкции, темнику, там, чему угодно?
Интересный вопрос. Просто мне сложно сказать, потому что в моем каком-то кругу общения я разговоров про темник не встречала. У меня там много друзей, приятелей, журналистов, и они этого не делают. Надо сказать, что рынок журналистики сейчас, в принципе, очень маленький, все друг друга знают. И вот, да, среди вот этой вот какой-то узкой компании я с этим не сталкивалась. Я уверена, что действительно есть такие издания, наверное, это телевидение, наверное, это какие-то очень крупные газеты, названия которых всем известны. Я предполагаю, что там такое действительно есть. Я слабо себе представляю, как это все работает, как это все выглядит, потому что, честно, не было в моем опыте никогда.
Это интересно, нашему главному редактору достаточно часто приходится повторять фразу, что на «Эхо Москвы» не дают указаний, не устраивают разносы за позицию и так далее. И мы это периодически говорим, и никто не верит. Говорит, да не. Да ну не может быть. Да ну так не бывает.
Конспирология наша.
Да врете, все. Да врете вы все. Вы могли бы сейчас, вот обращаясь к нашей целевой аудитории, сказать, вот по крайней мере пока, если вы выбираете журналистику, есть вероятность найти работу, где вы сможете заниматься журналистикой.
Есть вероятность найти работу, где вы будете заниматься журналистикой, тем более я хочу сказать, что если человек собирается стать журналистом, это не обязательно, что он будет писать про политику или общественную жизнь. Лайфстайл — это тоже журналистика, да, писать про там кафе, рестораны, театры, это тоже как бы уважаемое.
Ресторанный критик, музыкальный критик, театральный критик, книжный критик. У нас впереди программа «Книжное казино».
Конечно, какие-то глянцевые издания, мне кажется, это все тоже уважаемое дело, это тоже журналистика, просто другое ее направление, можно выбирать для себя. К сожалению, я также не могу сказать, что будет много денег, скорее всего, ни у кого не будет, если не придумать какой-то дополнительный способ заработка.
Какие, не особенно насилуя профессию, какие бывают дополнительные способы заработка у журналиста?
Ну, какие-то фрилансы коммерческие, рекламные какие-то заказы. Иногда дают на редактуру что-нибудь. Какие-то, может быть, сценарии помочь написать для документальных, например, фильмов.
То есть любая работа для человека, который понимает, что такое стилистика, который понимает, что такое сюжет.
Да.
Что такое русский язык, в конце концов.
В принципе, да, любая работа с текстом. Кто-то даже преподает где-то, кто-то в школе даже преподает какую-то литературу. Кто хорошо знает историю, тот там историю может преподавать.
А вот возвращаясь к основной нашей аудитории.
У актеров озвучка, да? Да, вот у актеров всегда есть
дубляж. Актеры дубляжа, да. А вот возвращаясь к нашей основной аудитории, можете подсказать родителям, как рассмотреть в ребенке потенциального журналиста? Вот представим гипотетическую ситуацию. Мы хотим как-то вот помочь направить нашего ребенка, и, видимо, у него какие-то задатки. А вот как их разглядеть? То, что нужно ли ему помогать в этом направлении или нет?
Может быть, с себя начнете? Вы сами в себе с чего начали ощущать будущего журналиста?
Я не очень ощущала себя будущего журналиста. Я себя ощущала скорее будущего писателя, если честно.
Да? Какой журналист
или
мечтает стать писателем?
Или, возможно, там, литературного критика. Ну, что-то связанное с текстом.
То есть большая литература вас манила? Такая
скорее, да.
Настоящая? То,
скорее, да. Мне кажется, что про журналистику, но мне не казалось просто, что у меня это получится. Как-то не хватало уверенности в себе. Я пошла на журфак как раз потому что мне говорили, а что ты будешь делать после филфака? Ну, журналистика хоть какая-то профессия, хоть понятно, что делать после нее. Ну, вот такие были представления почему-то в моей семье.
А журфак дал вам профессию?
Нет.
Вот. Нет? Давайте про это поговорим, потому что у очень у многих людей старшего поколения по-прежнему есть такое представление, что вуз даст тебе профессию. А он все меньше и меньше это делает. И дело не в вузе, как мне кажется, а в том, что, в принципе, меняется отношение к пониманию того, что такое профессия.
Во-первых, сейчас в журналисты идут люди с любым образованием. Кто-то филолог, кто-то инженер, кто-то вообще моряк. Вот. И на это никто не смотрит. Никто не спрашивает, какой вуз вы закончили, когда вы приходите на работу. Вас спрашивают, а что вы делали, а что вы умеете? А можете сейчас сесть вот и написать текст вот про это, мы посмотрим, как вы его напишете. Во-вторых, я не очень хорошо знаю. Сейчас вроде получше стало, но когда я училась на журфаке, у нас было очень много предметов таких профессиональных, там какое-то введение в журналистику, стандарты журналистики. Mm-hmm. Их вели люди в возрасте уже, которые, ну, они работали в журналистике в те времена, когда люди сидели за такими огромными компьютерами и писали в завтрашнюю газету. Не было интернет-изданий, не было записи звонков. Ну, то есть вообще были совершенно другие технологии, совершенно другие темпы работы, совершенно другие стандарты, и они нас учили.
И редакционное каким-то задание было: напиши ка мне подвал на четвертую полосу.
Да, да. И как бы те вещи, которые нам рассказывали, да, там в первый же год, когда я пришла работать, оказалось, что они вообще все абсолютно не актуальны. И как бы хорошо, что я большую часть этих предметов прогуливала, потому что, ну, незачем было все это слушать, если честно. Сейчас, может быть, как-то по-другому, потому что я знаю, что появляются молодые преподаватели на журфаке, которые что-то более близкое к жизни рассказывают. Но вот в мое время это было так, и мне кажется, что можно было бы с тем же успехом пойти поучиться какой-нибудь лингвистике, заодно язык подтянуть. С другой стороны, на журфаке обычно довольно лояльно относятся к студентам, которые начинают рано как-то работать, практиковаться, из-за этого могут где-то опоздать там с каким-то заданием, еще что-то, и это хорошо, потому что для выпускника журфака довольно важно иметь уже хоть какой-то опыт работы и представление о профессии, чтобы устроиться на работу. Это намного важнее, чем его оценки в дипломе.
То есть основные свои навыки вы, конечно, получили в практике. То есть первая редакция, да, она стала вашей настоящей школой.
Да. Но нет, журфак дает какое-то хорошее такое общее образование. У нас были хорошие курсы по литературе, по стилистике текста. Но это такое неплохое общее гуманитарное образование. Оно
это не
есть
профессиональное образование, это именно общая гуманитарная база.
Ну, как бы вот по своей профессии лично я на журфаке особо ничего не получила.
То есть вот мастерской у вас не было такой, когда приходил журналист практик, говорил: садитесь, ребят, сейчас мы будем с вами учиться писать информацию в новости, например. Да?
У вас особо не было.
Ну, вот.
Но так были такие общие какие-то, что вот новость отвечает на вопросы: где, кто, когда. Но это было все очень как бы теоретически.
Теоретическая журналистика.
Ты все равно это понимаешь в первый же день, когда приходишь на новости в какое-нибудь издание. Ты открываешь новости, которые у них выходили вчера, смотришь, как они устроены, и пишешь собственные новости.
А у нас, кстати,
да, и новости.
Раз
пора,
и новости, да.
Да, пора.
Это программа «Родительское собрание». Оставайтесь с нами, через 4 минуты мы вернемся.
В Москве продолжается программа «Родительское собрание». Алексей Кузнецов, Никита Василенко. +7 985 907 45 45 телефон прямого эфира для ваших сообщений. Не забывайте подсматривать за нами на канале «Эхо общества» в Ютьюбе и Яндекс.Дзене. Вот наш зритель Михаил Осипов как раз возмущается: а точно ли это родительское собрание? А то все филфак, журфак. Да, это родительское собрание, и мы как раз говорим о школе молодого журналиста, ведении специальности. У нас в гостях журналистка Юлия Дудкина. И, кстати, вот как раз насчет школы у меня возник вопрос. Ребенку, который подростку хочет заниматься журналистикой, на что ему нужно обратить внимание в своей школьной программе? То есть на какие-то предметы определенные, где ему нужно проявлять больше внимания, не знаю, концентрации?
Или лучше начинать брать интервью учителей для школьной стенгазеты у одноклассников?
Проявлять всякую инициативу творческую?
Ну, какие-то попытки что-то сделать, они, конечно, всегда полезны, да, если мы говорим про какие-то газеты, кружок. У меня сейчас довольно довольно много есть коллег очень талантливых, которые делают что-то для подростков, какие-то делают там кружки в школах, можно, в принципе, mm-hmm. поискать какие-то классные студии, которые ведут действительно там хорошие журналисты. В школе я, например, очень жалею, что в школе мало интересовалась историей и обществознанием. Я сейчас понимаю, что мне часто этих знаний не хватает. Я очень советую...
Ну, вот обществознание — это широкий профиль. Внимание. Какая именно область оттуда? Право,
социология.
И то, и другое. Вот социология и право мне бы... Ну, мне бы пригодились какие-то базовые по ним mm-hmm. знания, когда я начинала работать. И да, история действительно. И какой-то там... В школе у нас еще политология была. Вот это тоже классная штука. Экономика, кстати, тоже. Вот я такими вещами мало интересовалась, я как-то все больше на русскую литературу делала акцент. Это тоже очень важно. Но вот обратить внимание на социологию, политологию я очень, очень советую.
К родительскому собранию. В общем-то, упрек нашего слушателя, он не лишен, конечно, так сказать, оснований. Какое участие принимали ваши родители в ваших профориентационных метаниях, скажем так?
Ну, они подходили и спрашивали, а куда ты будешь поступать? Давай мы с тобой сядем и подумаем, кем ты будешь.
Так,
вот.
Вы садились, думали вместе?
Садились вместе, думали, очень тяжело, очень...
Почему?
Очень, ну, как-то, не знаю, я не понимала, что делать. Мне говорили, ну, надо же определиться, ну, надо же что-то там решить.
Чем класса с 10-го вам уже это говорили?
С 8-го, мне кажется.
С 8-го.
Угу. Вот, и как-то какими-то общими мучениями решили, что журфак нормально подойдет. Там есть все, что я люблю, но при этом я не буду беспокоиться. Но моим родителям им казалось, что журналистика — это профессия, в которой можно как-то еще и деньги зарабатывать.
Они говорили вам, вот, а что это, да ну, что это за профессия, вот нужно что-то крепкое, там, врач, инженер, там, я не знаю.
Ну, было просто сразу понятно, что ни врача, ни инженера врач, из меня нет. вообще не получится.
Хорошо, переводчик, вот без куска с хлеба, с маслом не останешься, таких разговоров не было?
Почему-то, я не знаю, почему-то вот в моей семье считалось, что журналист — это более крепкая профессия. Угу. Я не знаю, почему, я не знаю, откуда взялось такое.
Но
все
равно критерий крепкости профессии, да, ее материальной обеспеченности, он присутствовал в вашем
разговоре. Ну, поэтому, да, выбирая между журфаком и филфаком, я, угу. это был как бы мой основной выбор. Я пошла на журфак, потому что казалось, что более понятная профессия, после угу. филфака непонятно, куда идти. А сейчас понятно, что туда же идти на самом деле, потому что, ну, ни одного моему работодателю, на самом деле, неважно, закончила я журфак или филфак. Но я ни о чем не жалею. Я журфак люблю на самом деле. Просто как бы чисто профессиональных журналистских знаний, ну, там в мое время получить было достаточно сложно. Но в целом это как бы была хорошая школа, там хорошие друзья тут появились, хорошие там знакомства какие-то, да, потому что все равно все вырастают и становятся либо журналистами, либо пиарщиками, либо рекламщиками.
Вот год назад у нас была передача с Елизаветой Осетинской, и она как раз говорила о том, что в современном мире вузовское образование — это в первую очередь обрастание определенным набором знакомств, средой, так сказать.
В том числе.
Да? То есть ты будешь знать, к кому обратиться, в поисках ли работы, в поисках ли информации, в поисках ли еще чего-то, да? Хорошо, а вот как тогда профессионально расти? На журфаке вы обрастаете знакомствами, получаете некий общий культурный фундамент, а именно профессиональные шаги, как сейчас выглядят?
Ну, мой путь был такой, как можно раньше начать пытаться устроиться куда-то на какую-то стажировку, практику, а лучше сразу на работу, куда возьмут, вот просто. Я на 5-м курсе пошла работать в газету «Метро». Тоже, в принципе, ни о чем не жалею. Было веселое время.
Ну а что, «Метро»? Ежедневная газета, да, колоссальный совершенно тираж. Небольшие объемы, как я, насколько я помню, там не бывает больших материалов, mm-hmm. да, там колоночка, это максимум. Да.
Да, но вот это, кстати, была суперклассная именно школа профессии, потому что ты приходишь, тебе сразу говорят, так, вот тебе телефон, ты сейчас звонишь такому-то, такому-то, такому-то и берешь комментарии, а потом ты едешь туда-то и привозишь оттуда текст. Все очень четко, сразу, быстро, просто за 3 дня научилась звонить, записывать все эти комментарии, интервью. Да, ну то есть вообще-то самые важные навыки журналиста mm-hmm. — это поговорить и это как-то оформить, и над этим еще подумать, преобразовать это в какую-то готовую форму.
Угу. То есть вы получили такой прям военно-полевой, можно сказать, курс журналистики.
Ну, в общем, да.
Сразу в окоп.
Ну, в общем, да, было достаточно классно.
Взлет-посадка.
Да-да-да. Но это вы уже начинали прямо работать, да? А вот именно, мне кажется, что чрезвычайно важно для человека, который, ну, ищет себя в профессиях, это попытаться попробовать, ну, что называется, без обязательств, да, такой пробный брак. Вот как сегодня редакции реагируют на нытье 19-18-летних молодых ребят и девчонок? Ой, ну, возьмите, я могу там кофе варить, я могу там макулатуру за вас сдавать, только дайте мне в редакции бесплатно что-нибудь поделать.
Я могу сказать про нашу редакцию. У нас мало людей.
Вы имеете в виду холд сейчас?
Да. У нас мало достаточно сотрудников, и все довольно-таки загружены и довольно многозадачны. И к нам периодически приходят какие-то стажеры потенциальные, и вот хотят стажироваться. При этом у них своего какого-то опыта и навыков нет, и они толком не понимают, что им делать. Я их понимаю, я тоже такая была. И я вот я помню, что когда я сама училась, я очень обижалась. Ты приходишь в какое-то издание, тебе говорят, ну, попробуй сделать вот это. И ты ходишь такая, а как я это сделаю? А куда я с этим пойду? А что? А когда? А чего вообще? Ну, то есть такое ощущение, что тебе сказали, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Mm-hmm. Или иди домой и подумай над темами, которые ты хотела бы писать. А как вообще темы придумываются? А откуда они берутся? Я же вообще как бы не знаю, сколько мне, 16 лет. И я тогда очень, конечно, злилась на редакции, которые так себя вели. Сейчас я прекрасно это понимаю, потому что все в мыле, все в огне, постоянно что-то происходит, а тут еще нужно кого-то взять, да, за ручку и провести по всем этим вот, значит, ступенькам.
И мы хотя, в какой-то... извините, я вас перебью, я хочу на правах рекламы сказать, что вот, например, в нашей редакции есть человек, я с восхищением за ним наблюдаю, это Владимир Викторович Варфоломеев, руководитель нашей новостной всей службы, один из двух первых замов. Я вижу, как он вот буквально берет, сначала очень тщательно отбирает кандидатов, потом берет их за руку и учит. Учит. Вот обычное его место, это он на диванчике в коридоре у нас с местами, сами видели, прямо скажем, в кабинете Варфоломеева второй не помещается, скажем так, да, и вот он разбирает, вот здесь вот лучше было так, а вот в следующий раз лучше так, а вот этого делать вообще нельзя. То есть бывает, но это, конечно, видимо, исключение.
Ну, это очень классно. Нет, бывают еще как бы стажеры, которые... очень быстро все схватывают и действительно очень активно что-то делают, и с ними намного проще. У меня пару раз были такие стажеры в СНОБе, которые сейчас работают вовсю, и все у них здорово.
Но... А что их делало классными? Вот классный стажер, в вашем понимании, это какой стажер?
У них не было какой-то выученной беспомощности, они что-то пытались все-таки делать самостоятельно и не ждали, пока им все покажешь и расскажешь, и даже если делали с ошибками. Ой, я помню, была история, пришла к нам девочка, кто-то известный умер в тот день. И нужно было позвонить его знакомым и попросить для небольшого текста сказать какое-то слово в память. Вот, я запомнил его вот таким. Мы вместе ходили на рыбалку и любили там СМИ, ну, что-то такое. И девочка-стажерка взяла, значит, трубку и набрала первому человеку и такая, здравствуйте, это журнал СНОБ, прокомментируйте, пожалуйста, смерть такого-то, такого-то. И мы сидим просто вытаращив глаза. Господи, что происходит? Как можно вообще? Это друг покойного, у него погиб как бы, да, друг сегодня. И вот тут вообще такое, что о нас вообще подумают. Но при этом она все это сделала очень смело, без каких-либо сомнений, не залипая при этом 2 часа в компьютер. И ей просто как бы один раз сказали, слушай, все круто, ты большая молодец, и комменты в итоге взяла. Но давай мы договоримся, что мы вот очень, особенно в таких ситуациях, мы очень мягко ко всем. Мы сначала говорим, здравствуйте, я вот такая-такая-то, найдется у вас минутка. Я понимаю, как вам сейчас, ну да, как-то по-человечески, потому что мы не знаю, кто-то так делает, конечно, комсомолка, может быть, так звонит, я не знаю, правда.
Ну, то есть приходилось учить этикету элементарному,
ну, вот какому-то такому, да. Но
что сначала тоже, нужно здороваться, что клиента просто... важно не напугать.
Ну, может быть, она где-то увидела там в кино в каком-то, что вот журналисты так звонят, да, и повторила. Но главное, что она как бы сразу за это взялась, не ходила туда-сюда, не зная, что ей делать. И как бы вот один раз я ей показала, дальше она все делала сама тоже самое, и все было круто.
Я правильно понимаю, что одно одно из самых важных здесь, получается, для молодого журналиста — не бояться ошибок.
Не бояться ошибок.
Но быть активным.
Ну, как бы все равно, да, стажер, он все, ну, то есть ничего не выпустится на сайте без проверки и так далее. Можно подойти, обсудить с редактором, мне нужно позвонить такому-то, мы можем с тобой вместе написать скрипт вопросов. Просто это как бы... Это не очень хорошо, но действительно во многих редакциях сейчас все настолько загружены, настолько... сейчас в журналистике, да, но происходит черти что, если честно. Все довольно подавлены, все очень сильно устали. И поэтому намного легче, если стажер еще и сам какую-то тоже инициативу проявляет и говорит, я собираюсь сделать вот это, можем с тобой поговорить,
Юль,
как мне это сделать.
Вы сказали сейчас, вы имеете в виду, что это связано с какими-то определенными событиями? Что значит сейчас в журналистике вот все устали?
Ну, конечно, просыпаешься один день, кого-то еще иноагентом объявили.
А вы имеете в виду вот это, чтобы уточнить, вот это психологическое?
Просыпаешься другой день, кого-нибудь посадили и не дают письма писать друзьям, да? И ты каждый
кто-то
раз
уехал в Ригу
думаешь,
и пишет оттуда, да?
Ты сидишь и думаешь, ну, а кто следующее, что дальше? А что будет с нами? Что будет? Ну, то есть, вообще же уже не знаешь, что
из. Ну, то есть, иными словами, я хотел уточнить, что вы имеете в виду моральный климат вокруг профессии,
ну, да,
вот это
очень,
вот давление.
Очень тревожно, очень выматывает это все, конечно, поэтому тяжело заниматься со стажерами полноценно.
Молодой человек, ну, я имею в виду молодой человек или девушку, да, должен понимать, что журналист очень незащищенная в нашей стране профессия.
Я думаю, да. Но опять же, да, если человек идет на журфак, это еще не значит, что он обязательно должен стать вот каким-то социальным журналистом.
Журналистом-расследователем.
У меня большая часть курса работают в пиаре, успешно работают, больше денег получают, чем я в основном. Это как бы тоже... Ой,
и более стабильные, наверное, деньги, более предсказуемые.
Тоже достойный путь, достойный выбор. Да, кто-то идет там заниматься сценариями тоже какими-то, кто-то делает какие-то видеоформаты, опять же, не остро социальные. Если человек хочет заниматься именно какой-то социальной журналистикой и не идти в какую-то мейнстримовую штуку, типа там «Российская газета», «Первый канал», то ну, надо понимать, что очень в этой сфере все непредсказуемо сейчас, очень все тревожно, сложно. И так далее. Опять же, я не знаю, что будет через там, да, те, кто сейчас поступает на журфак, может быть, через 5 лет у них какая-то другая реальность будет.
Ну, вот это обычно имеют в виду родители, когда говорят, лучше врачом, по крайней мере, ты уж точно при любом режиме не останешься без куска хлеба. Хотя я уверен, что будь здесь напротив нас врачи, они бы тоже рассказали и про моральный климат, и про то, что просыпаешься, этого посадили, обвинив там в смерти клиента, хотя пациента, извините, не пациент, конечно. Ну, короче, в каждой избушке свои погремушки. Скажите, пожалуйста, вот есть журналисты, у которых, ну, совершенно на определенный круг тем, да, там, условно говоря, первое, что пришло в голову, если ты видишь в «Московском комсомольце» под статьей подпись Марины Райкина, можешь не сомневаться, что это про театр, да, ну, или про искусство, там, да? А не про политику. Вы не относитесь к таким журналистам, я посмотрел ваши публикации за последние, там, примерно 5 лет, разные темы.
Ну, я бы сказала, что у меня какая-то общая сфера есть. Это что-то связанное с человеческой психологией.
Согласен. Человек с его тревогами, с его метаниями, с его...
Ну, скорее, да.
Ну, то, о чем...
Такая очень общегуманитарная тоже штука. То есть это не... Я бы сказала, что это не политика, не финансовая какая-то штука, не расследование. Это именно душа человеческая.
И, то есть вы не окончательно порвали все-таки с мечтой о большой литературе,
нет,
потому
нет.
Что
образ маленького человека.
Набор тем, да, как у классической билетристики.
Да, по моим ощущениям, многие мои тексты отличаются от большой литературы только тем, что они документальные. А плохого в этом ничего и нет, в общем-то.
Ну да, нет, они документальные, объемом отличаются, понятно, стилистикой отличаются, но не тематикой. Согласен. А была ли в вашей биографии журналистской статья, ну, какой-то материал, после которой вы, что называется, проснулись знаменитой?
Ну, запомнился, конечно, вот этот текст про школьный буллинг, который мы
в результате
ждали,
которого, да, вы к нам пришли. Да, есть не больше даже.
Ну, это самая такая, мне кажется, громкая была штука.
Как вы думаете, что ее сделало самой громкой? То, что тема буллинг, или то, что вы писали как участник ситуации, что вы были не совсем только журналистом.
Все сразу, мне кажется. Это еще, ну, Мне кажется, что я сделала то, что многие хотели бы сделать, но на это очень сложно решиться, и это очень сложно записать. То есть пойти к людям и спросить. А что? А почему?
Я напомню, что Юля написала статью о своих, по мотивам своих переживаний тех времен, когда она была школьницей, своих отношениях с одноклассниками, и через достаточно много лет после окончания школы вы нашли этих ребят, проговорили с ними эту ситуацию, вот из этого родилась статья. Да. Ну, вы без труда найдете, наберете Юлию Дудкина, буллинг вам, естественно, интернет выкинет эту статью, это я обращаюсь к слушателям.
Плюс, мне кажется, что... темы болезненные для всех, потому что, как мы знаем, и те, кто подвергаются буллингу, и те, кто участвует в буллинге, на самом деле страдают. Поэтому так или иначе, и те, кто наблюдает буллинг со стороны, тоже. Поэтому так или иначе, практически каждый человек эта тема так или иначе затрагивает. Тут мы ее копнули немножко глубже и выяснили, что да, у всех на самом деле это происходит от какой-то внутренней боли. И, ну, честно, мне кажется, классный текст получился, достаточно глубокий.
А что для вас критерий хорошего текста?
У него есть, кроме основного сюжета, еще какой-то шажок в глубину, какое-то неожиданное открытие, какое-то второе дно, может быть.
Угу. Алексей?
Нет, я просто хотел прокомментировать. Тут у нас в смс-ках слушатель Диггер просто исходит энергией творческой. Ему очень хочется немедленного разоблачения ресурса, на котором вы сейчас работаете в связи с историей, которую вы помянули с партией «Яблоко» и одним из ее членов, который преподаватель был обвинен в домогательстве, да, к студентам. Насколько я понимаю, там судебные решения не подтверждают материал, который был вами опубликован. Вами, я имею в виду, не вами, Юлии Дудкиной.
Не мной, да.
Да, именно этим самым. Поэтому вы можете вообще не комментировать, это не ваш материал. Но если хотите, прокомментируйте.
А я даже не знаю, что здесь... прокомментировать, если честно.
Ну вот бывает так, что это, конечно, про расследовательскую, само собой, журналистику. Бывает так, что журналист делает материал, да, материал вызывает какой-то определенный общественный резонанс. Кто-то из имеющих отношения, названных в этом материале, подает в суд, да, иск о защите чести и достоинства. Суд по там, тем или иным причинам приходит к положительному в отношении истца решению. Как быть журналистом, помимо того, что если суд там обяжет опровергнуть информацию, издание должно это опубликовать, это понятно, это выполнение судебного решения. А вот самому журналисту как быть? Он по-прежнему, скажем, убежден в том, что то, что он написал, правильно. Но крупными буквами в судебном решении сказано, не нашло подтверждения.
Ну как быть? Выпить успокоительное, поговорить со своим адвокатом, подать апелляцию. Что тут еще сделаешь? Понять, что в мире не всегда все происходит справедливо и так, как мы этого ожидаем. Если там человек хочет разоблачить, ну, то есть, я не знаю, нам что там нас обвиняют, что нам Пригожин заплатил за...
Ну, у вас что-то постоянно было, да? Ассоциируется
с Пригожином. Нет. Это какая-то... Нам Пригожин ничего не платил.
Ну, понятно. Ну, мы не будем сейчас разбираться в этой ситуации, потому что понятно...
Но
что...
это как бы и материал-то не мой, поэтому мне кажется, что
именно
я не совсем
поэтому,
да, вправе
именно
здесь комментировать.
Мы не будем, да.
Я хочу вернуться...
сказать, что не было заказа никакого на этот материал.
Ну, не сомневаюсь, что половина вам, если не больше, не поверит. И молодой человек или девушка должны понимать, что в профессии их будет постоянно вот это сопровождать.
Ну, конечно, что бы ты ни сделал, есть какие-то персоны, которые будут этим недовольны, которым это не понравится, и которые обязательно будут тебе сообщать, что это вот это был там твой заказ, тра-ля-ля. Вот, у нас был материал, за который мы получили премию «Редколлегия», в котором я выступила основным автором, про врачей, которые отговаривают своих пациентов делать прививки. Мы вроде как ни на чьей стороне не выступали, но при этом мы спросили у врачей, которые отговаривают, почему они именно отговаривают, и они свои какие-то аргументы привели. И аргументы, ну, как бы, если честно, не во всех случаях убедительные. А плюс
я
еще мы
этот материал,
рядом...
я бы сказал, почти ни в каких, на мой взгляд, неубедительные.
Ну,
мягко сказать.
Ну, и рядом мы привели результаты каких-то международных исследований, да, чтобы люди могли сравнить, что говорит врач, и что говорят какие-то международные исследования. И, разумеется, очень много было материалов про то, что это какая-то вообще заказная штука, там чуть ли не Путин нам заплатил за то, чтобы мы прививку пропагандировали. Ну, ерунда какая-то, да.
А каково вообще работать в эпоху, когда ты садишься к микрофону, говоришь «здравствуйте», и тут же приходит «что вы хотите сказать? Здравствуйте».
Да мы с этим сталкиваемся каждый день.
Да, а люди нездоровые, они же оскорбятся от этого вашего «здравствуйте». Да? Вот это же тоже фон, не политический, а общественный вокруг профессии,
ну, да.
В первую очередь.
Ну, это такой тяжелый фон. Мне кажется, надо как-то работать с собой и учиться...
У вас есть какой-то рецепт? Вот можете какой-то лайфхак подсказать? Вот как закаляться?
На психотерапию ходить.
Помогает?
Очень помогает.
Серьезно?
Да, да.
Никита?
Я подтверждаю, да.
И иметь какую-то еще свою жизнь помимо работы. То есть, да, чтобы не было такого, что работа — это вообще просто твое все.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это для любой работы чрезвычайно важно. Нужно иметь еще помимо работы некую жизнь. Она может быть очень разнообразной.
Да, семейный хобби,
творчество, еще что-то, да. Да я не знаю, садоводство с огородничеством ничуть не хуже. Главное, чтобы действительно...
Ну да.
А можно вот я хочу, как любитель гипотетических ситуаций, в последние две минуты вот резюмировать весь наш эфир. А если ваши знакомые подведут к вам своего ребенка и скажут «отговорите от журналистики», что скажете?
Не буду отговаривать. Каждый человек сам решает.
Хорошо.
Я могу честно рассказать плюсы и минусы.
Ну вот плюсы и минусы, вот честно.
Плюсы очень интересно, минусы денег мало, бывает опасно и
бывает,
тревожно.
Бывает совсем нет.
Тревожно бывает.
Тревожно, но...
А коллеги в основном интересные люди?
В основном, да.
А объекты ваших исследований, интервью,
объекты
все прочее?
Бывают очень сложные, очень много бывает нервов из-за них. Хамят, грубят, рассказывают мне по телефону во время интервью, как они, значит, удовлетворяют себя во время разговора с собой, со мной сексуально. Очень часто реально такая ситуация
я
бывает, очень неприятно.
Я ни секунды не удивляюсь, я на прошлой неделе разговаривал с одной из наших журналисток эховских, которая говорила тоже про это. Это как вот исключительно молодая привлекательная женщина каждый эфир получает вот такого рода ненужную ей информацию.
Ну, есть определенные риски в профессии.
Сказал мудрый Никита.
Чтобы подытожить наш эфир, я напомню, что у нас в гостях была журналистка Юлия Дудкин. Мы сегодня говорили о введении в специальный журналист, предупредили родителей, бабушек, дедушек, да и будущих потенциальных абитуриентов о том, что из себя представляет профессия сегодня. Юлия, спасибо, что нашли для нас время.
Спасибо.
Ну, а сразу после нас, я хочу напомнить, будет дифирамб, специальный выпуск столетия Юрия Никулина. Ведет, как всегда, Ксения Ларина. В гостях генеральный директор и художественный руководитель цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. С Алексеем мы вернемся в 3 часа. В 3 часа в программе «Книжное казино» у нас будет историк Сергей Беляков, который представит свою книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве». Это история сына Марии Цветаевой Георгия Ефрона и Дмитрия Сизымана, тоже известного политэмигранта, можно
напомню,
так сказать.
Напомню, что гость тоже у нас не новый, по предыдущий
да,
раз
да,
он
да,
был
да.
с книжкой «Тень
Мазепы». Да. Гумилев, сын Гумилев, много у них прекрасных работ, и о них мы тоже обязательно вспомним. Ну и сегодня необычный формат «Галопом по Европе». У нас Александр Проханов про Тобольск. Так что не отключайтесь.
Вот
это была программа «Родительское собрание». До новых встреч.
Всего доброго.